Продолжаем читать наставление святаго преподобного Иоанна Кассиана, римлянина, из второго тома «Добротолюбие». Напомню, в прошлый раз мы читали 16-й абзац, его поучений не до конца мы разобрали его, и я напомню, прочитаю его снова. «Поясним нечто из сказанного более пространным рассуждением. Страсти, чревоугодия и блуда, коренясь в теле, возбуждается иногда без содействия души по одному раздражению потребностей, из которых исходят, но влекут и душу по ее связи с телом. Для обуздания их недостаточно одного напряжения душевного, против них вооружения, но надо при этом укрощать и само тело постом, бдением, истомлением. Посредством труда нужно бывает и временное уединение, а нередко и совсем отшельничество. Ибо как они происходят от порочности души и тела, то и побеждены быть могут не иначе, как трудом обоих». Вот, собственно, этот вопрос мы разобрали. Это естественная и понятная вещь, что чревоугодие и блуд, они страсти, имеющие не только телесную, но и душевную, не только душевную, но и телесное происхождение, поэтому должны для их побеждения необходимо и участие души, и участие тела. Тщеславие и гордость зарождаются в душе без посредства тела. Ибо какую нужду имеет тщеславие в телесном, чем, как из-за одного желания похвал и славы доводит до падения плененную им душу? Или какое телесное действие имело место в возгордении Люцифера, когда он зачал ее в одной душе и помышлении? Как говорит пророк: «Ты говорил в сердце своем, взыду на небо и буду подобен Всевышнему». Не имел он в такой гордости подстрекателя совне, она и зародилась, и созрела вся внутрь его. То есть мы видим, что есть страсти сугубо даже душевные, быть может, сугубо духовные, которые вообще в теле с телом не связаны, в теле никак не проявляют себя, и в этом, по сути дела, и есть главная опасность. Телесными страстями, может быть, показаться труднее бороться, потому что нужно воздержание, нужно побороть тело свое. Это всегда нашим, особенно в нашем ленивом веке, делать трудно. Но на самом деле гораздо более опасны душевные страсти, потому что бороться с ними всего труднее, они всегда при нас. Чтобы побороть чревоугодие, достаточно потренироваться некоторое время. Мы знаем, что люди, множество людей, которые прекрасно с этим справились, сидят на диете просто из-за страха какой-нибудь болезни. Блудную страсть тоже побороть, вроде трудно, но на самом деле гораздо проще, потому что мы знаем людей, которые в целом приобретают абсолютно равнодушие к противоположному полу или вообще к удовлетворению этой похоти. В них вообще никакого, даже, казалось бы, и похоти-то нет. В женщинах это проявляется чаще, чем в мужчинах, как ни покажется странным. Но это мы знаем, такое бывает. А вот чтобы кто-то поборол гордость или тщеславие, с этим гораздо труднее. И вот эту вот разбивку, эту типологию, которую мы читали еще в 15-м абзаце, Иоанн Кассиан продолжает в 17-м. 17-й абзац я зачитывать не буду, он достаточно пространный, а главное, в нем суть можно пересказать этого абзаца. Так вот, главное, что по мысли Иоанна Кассиана есть определенный порядок, который существует для борьбы со страстями. То есть сначала по его мысли следует борьба с чревоугодием, потом с блудом, потом со сребролюбием, потом с гневом, с печалью и с унынием. Вот этот, скажем, последовательность борьбы со страстями, описанная Иоанном Кассианом, она легла в по сути дела, стало хрестоматийным, стало основанием для всех последующих схем, прослеживается очень ярко. В лестнице вот эта схематичность, может быть, какие-то вещи, какие-то страсти меняются местами, но в целом вот эта схема, она, безусловно, стала типичной для святоотеческой традиции. Чрево, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние. Вот такую схему рисует Иоанн Касьян. На самом деле, то есть если мы от этой схемы, это очень важно делать, хотя ну вот не всегда это получается, но если посмотреть в реальность жизни, мы увидим, что зависимость вот этих страстей, она не всегда такая линейная. Ну, скажем, казалось бы, какая связь между сребролюбием и гневом? Вот. Понятно, что связь между чревом и блудом, она очевидна. Можно проследить связь блуда и сребролюбия. Ну, хотя бы в какой-то, в каком-то аспекте определенном, хотя далеко все не объясняющим, но каким образом гнев и печаль уже труднее связать, и как связать сребролюбие и гнев, кажется, что надуманным, по крайней мере, человек, не очень хорошо знающий самого себя, но очень, как ему кажется, хорошо знающий других людей, он этой зависимости, которую рисуют святые отцы, не увидит, но в этом и состоит особая, особая ценность опыта святых отцов. У нас очень много книг по психологии, но сама современная психология, как наука, она изучает психологию другого человека, она изучает психологию на других людях. Вот. Научные это выводы, не научные, я не буду спорить. Само разнообразие психологических школ и подходов говорит, как все неоднозначно в этой науке. Но как бы они к этому ни подходили, сам способ изучения души человеческой, он вот именно такой. У любых психологических школ, у любых направлений психологии они изучают другого человека. Тогда как святоотеческая традиция, или, говоря так скажем, святоотеческая психология, она кардинальным образом от этого отличалась. Она изучала единственного человека, который нам для исследования доступен. Это я сам. Вот. И оказывалось, что именно изучая самого себя, люди и получали знания о человеке. Ведь то, что мы видим в человеке, то, что свидетельствует нам человек, это абсолютно необъективные вещи. Только внимание к самому себе, не интерпретация себя, не презентация себя, не скажем, не то, что называется я высказыванием, а знание о себе, какой я есть на самом деле, и дает реально подлинное, объективное знание о человеке. В этом смысле Святой Отец и отличается от другого человека, что он не боится вот этого объективного знания о человеке. Он не боится узнавать о себе правды, всматриваясь в самого себя. Он не боится, когда его собственные глубины озаряются светом Христа, и он видит кишащих в нем змеев. Он не боится страсти. Он единственный, кто не боится страсти, потому что он знает о них все. Он не боится их в других, потому что он видел их в себе. Он не боится каких-то ужасных пароксизмов, потому что он видел все, там, гнева, блуда или чревоугодия, потому что все это он видел. Это не значит, что он делал. В этом и состоит особенность. Мы видим человека, который представляется совершенно замечательно. Он умеренно ест. Он не смотрит на других женщин, он достаточно отзывчив на помощь, достаточно спокойно тратит деньги в магазин, при этом бережливый. Мы видим человека, который всегда в умеренно весел, никогда не бывает в печали и очень работоспособен, кажется, вот идеальный человек. Мы же не знаем, что он на самом деле испытывает. Мы же не знаем, что он на самом деле хочет, о чем мечтает, кого ненавидит и что у него внутри на самом деле. Он производит впечатление, он рисует имидж, то есть создает образ, картинку, которую он хочет презентовать, показать из себя или какую ждут от него другие люди. Но это не значит, что он такой на самом деле. А подвижник знает себя, какой он на самом деле, и не боится встречи с собой, с истинным собой, не бегает от себя, и поэтому он знает о человеке гораздо больше, чем человек, который только рассматривает других людей. И вот это знание, которое рождено из наблюдательности в первую очередь в отношении к себя и поражает человека, обращающегося к святоотеческому опыту. И вот эта зависимость, скажем, гнева и сребролюбия, на первый взгляд надуманная, оказывается глубоко истинной, глубоко правильной. Ведь в обычном состоянии гнев рождается от раздражения, которое рождается от своеволия. То есть то, что происходит не так, как я хочу. С такой страстью своеволия в перечне страстей, принятых вот, со времен Евагрия Понтийского, нет и своеволия, и поэтому, а как объяснить? Ведь ну, вот понятно любому, что меня раздражает то, что я хочу так, а он делает не так. Я требую от него это, он делает другое. Я жду, что сейчас будет выполнена моя воля, а исполняется непонятно что. И вот это вызывает гнев и раздражение того, что происходит не по-моему. А что такое сребролюбие? А сребролюбие – это по существу своему желание комфортно устроиться в этом мире. Есть, конечно, особые пароксизмы, типа скупого рыцаря, которому нужны только деньги, как деньги, а не блага, которые приобретаются на эти деньги. Такие люди, наверное, изредка встречались, всегда встречаются и сейчас. Но в целом нужны блага. Сребролюбие – условность, сребро – условность, это всего лишь эквивалент, на который приобретаются блага. То есть человек хочет жить комфортно в этом мире. Комфортно – это значит всегда стабильно. Как только возникает какая-то нестабильность, на самом деле все это, ну, кому нужны деньги в окопе? Вот, это, никакого эффекта в этом нету, даже если у тебя с собой там миллионы, что толку, сейчас падет бомба и тебя не будет. Вот, там нужна крыша над головой, там нужна защита, если это можно купить на деньги, то человек ее купит, но если нельзя купить, на кой нужны деньги? И человеку нужна именно для все это, все грехи, все страсти, которые мы причисляем к производным сребролюбия, они могут произойти только тогда, когда у человека стабильность, когда он гарантированно знает, что будет завтра, послезавтра, когда, по сути дела, все происходит так, как он себе наметил. И как только любое отклонение от этой стабильности, которую он, от того мира, который он себе придумал, который он наметил, от некой придуманной им уверенности и стабильности что-то отклоняется, он сразу начинает раздражаться, потому что он начинает бояться, потом начинает раздражаться, потому что почва уходит из-под ног. Но получается, что гнев и рождается от сребролюбия, от желания комфортно жить в этом мире. И человек гневается именно потому, что что-то происходит не так, как он себе придумал, не так, как он хочет. В сущности, он хочет жить в комфортном мире. Если бы все исполняли все то, что ему хочется, мир был бы комфортный, и тогда бы никакого гнева не было. Но он появляется, потому что мир некомфортный. Но сама и желание создать комфортный мир и есть в сущности сребролюбие. Так что не так уж и неправильно эта схема, как может порой показаться. Все это скажем, проверено опытом, и все это выросло из внимательного рассматривания бытия человека в отношении прежде всего самого себя. Интересно в этом смысле наблюдение Яна Касьяна по поводу, он в конце концов создает вот 17-е, по сути дела, заканчивается, 17-й абзац, он заканчивает созданием неких пар, двойственных пар, бинарных схем, как бы сказали философы, чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль уныние и тщеславие, гордость. Вот как бы эти связи очень тесно взаимосвязаны. Ну, даже человеку, может быть, не очень хорошо знакомому с самим собой и с человеком, соответственно, тоже может показаться, ну, не очень понятно это за восьмясь, но все-таки как-то видно, что определенная связь в этих бинарных схемах есть. Чрево, бесие и блуд, сребролюбие и гнев, мы уже это рассмотрели, печаль и уныние вроде как бы совсем похожи, и тщеславие, гордость. Очень интересны его размышления о тщеславии и гордости. Оказывается, так видит эту ситуацию Иоанн Касьян. Для того, чтобы победить гордость, нужно сначала сразиться с тщеславием. А с ним сразиться чрезвычайно сложно, потому что оно многогранно и многолико. Об этом больше всего, наверное, красочнее всего рассуждает Иоанн Лествичник. Так вот, а это получается, что если для победы с гордостью необходимо победить тщеславие, значит, надо обязательно отвергнуть оценку мира и всякую похвалу, как выражение этой оценки. То есть по-другому победить гордость, которая по другим схемам является вообще матерью всех страстей и корнем всякого греха, для того, чтобы победить гордость, надо отречься от мнений мира. Нужно научиться его игнорировать. Нужно научиться презирать, что думает мир о тебе. Не ждать его похвалы. А другого способа, как выставление на позорище, переживание позорища, переживание посрамления, оно вот исцеление тщеславия не происходит. Когда это возможно, Господь использует, как мы уже читали у Иоанна Касьяна, наши собственные страсти, грехи, падения, которые для нас являются позором и позорищами. Это бьет наше тщеславие, значит, подрывает и корень гордыни, гордости. Вот. А если человеку это не помогает или какой-то новый этап его жизни духовной наступает, бывает, что необходимо и внешние позорища, то есть когда человека публично, ну как-то вот в неприглядном свете выставляют, это тоже может быть полезно для того, чтобы гордость совершенно исчезла. На эту мы в свое время, если Бог даст, немало подтверждений и сюжетов, почти таких рельефных, барельефных сюжетов увидим в Лестнице Иоанна Лествичника. Двадцатый абзац. «Посему нам надобно вести брань с этими страстями так, чтобы всякий, открыв, какая страсть особенно вредит ему, против нее главной направлял бы и борьбу, употребляя всякое старание и заботу для наблюдения за нею и подавления ее, против нее направляя копья ежедневных постов, В нее бросая ежеминутно стрелы сердечных стенаний и воздыханий, и непрестанно проливая слезы в молитве к Богу о прекращении метущей его брани. Ибо никто не может восторжествовать над какой-либо страстью, пока не убедится, что своим тщанием или трудом не может одержать победу над нею, хотя при том ему, чтобы очиститься от нее, и самому необходимо день и ночь пребывать во всяком труде и всякой заботе о том». Мы видим, что Иоанн Кассиан говорит в этом слове, в принципе, очевиднейшую мысль. Он говорит, что надо выбрать, какая страсть главная, и бороться прежде всего против этой страсти. Но именно эта мысль никак не может вырасти или, скажем, дойти до современного до сознания современных людей. Совершенно никак. Все это очень просто. Дойти она не может по одной простой, банальной, но очень плохой причине. Потому что человек современный, осознавший себя грешником, очень хочется исцелиться от греха и от страстей сразу и навсегда. То есть каждый человек, который искренне приступает работать к Богу, он думает о том, как бы вот где такая таблетка, где такой алгоритм, где какое правило, чтобы, исполнив его, я бы получил гарантию нормальной о следующей жизни, чтобы я больше не грешил, чтобы я больше не падал, чтобы мои отношения были ровными. И поэтому человек поначалу искренне пытается исповедоваться, даже исповедует там грехи до крещения очень скрупулезно, в надежде, что эта исповедь наконец обеспечит ему чистоту, надеясь, что он сможет стать перед Богом, посмотреть ему прямо в глаза и сказать: «Ну вот, Господи, наконец-то я тебя достоин, наконец-то я живу так, как ты этого хочешь». Вот такая мечта человека, чтобы стать перед Христом и быть Его достойным, чтобы не мучиться, чтобы не страдать от того, что я недостоин, что я не способен, что у меня вечно грехи. Это и слышишь всегда на исповеди, когда человек приходит, говорит: «Я опять согрешил теми же самыми вещами, не знаю, меня это мучает, я не знаю, как от этого избавиться». Где, наконец, выход из этой ситуации, потому что на самом деле эта томность, эта истома и эта усталость обусловлена тем, что человек мечтает в глубине души, что завтра он проснется и больше грешить не будет. И когда ему говорит, что это невозможно, искренне понимает: а как же жить? Как же жить, если я все снова и снова грешу? Вот это вот непонимание того, что борьба с грехом должна быть целожизненной, непонимание того, что это есть объективная, а не надуманная, не психологическая реальность, а именно объективная реальность, что это есть реальность онтологическая, что по-другому просто и не может никогда жить человек, живущий на этой земле, не наступит никогда, ни у кого не наступало, и в принципе наступить не может состояние, когда человек, прожив день, скажет: «Я не согрешил». Потому что только сказав, что он не согрешил, он тут же этим свидетельствует, что Христос, как искупитель, как примиритель, ему не нужен. Он этими словами тут же засвидетельствует, что он достоин спастись вне всякой милости и вне всякой очистительной жертвы, искупительной жертвы Иисуса Христа, что он наконец-то равен совершенному безгрешному Богу. Это очень простая, очень естественная, очень понятная, но в сущности очень ядовитая мечта и желание стать равным Богу. Вот это невозможно, и этого никогда не будет. Но понять и принять это состояние гордому человеку очень и очень трудно.